В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 19 ноября, в Лиссабоне открывается саммит НАТО. Вечером в столицу Португалии прибывает российский президент Дмитрий Медведев. Судебный процесс в Соединенных Штатах по делу о терроризме. Регистрация в России. Считаете ли вы, что в России нужно отменить регистрацию по месту жительства? Такой вопрос мы задаем сегодня в утренней программе нашим слушателям. Еще раз напомню, что в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. У нас есть также номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01. Вы можете оставить сообщение на пейджер 660 1046. Это пейджер в Москве. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Сегодня в Лиссабоне открывается двухдневный саммит Организации Североатлантического договора. К этому событию приурочены также Совет Россия-НАТО на высшем уровне, встреча в верхах НАТО-Евросоюз и саммит стран-участниц Международных сил содействия безопасности в Афганистане. О повестке дня саммита НАТО рассказывает наш корреспондент Виктор Анучко.
Лидеры стран НАТО одобрят в Лиссабоне реформу Союза, направленную на сокращение административных и командных структур. Цель предпринимаемых мер – сделать организацию более эффективной. Эффективность Североатлантического Союза положена и в основу его новой стратегической концепции, которую обсудят и утвердят главы государств и правительств 28 стран НАТО. В этом документе будут учтены новые современные угрозы – ракетная и кибернетическая. Концепция также отразит намерение Альянса выстраивать стратегические отношения с Россией. Важный раздел саммита – операция международных сил в Афганистане. За несколько дней до встречи в Лиссабоне генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил: НАТО готовится начать процесс, который должен привести к передаче правительству Афганистана главной ответственности по обеспечению безопасности во всей стране. Этот процесс начнется в начале 2011 года и, если условия позволят, завершится к 2014 году. Одновременно Расмуссен отметил, что силы НАТО останутся в Афганистане столь долго, сколько будет необходимо для выполнения их задачи. По афганскому разделу согласованы несколько проектов в сотрудничестве с Россией. Но предметом самых главных дискуссий на саммите, наверное, станет вопрос о европейской противоракетной обороне. Эта инициатива, горячо поддерживаемая генеральным секретарем НАТО. Новая ПРО представляется ему следующим образом. Когда мы сегодня говорим о ПРО, речь идет о соединении вместе существующих систем защиты войск и вооружений, конечно, при участии США. Тем самым мы сможем распространить противоракетную оборону с развернутых войск на все население. По мнению Расмуссена, ракетная угроза очевидна, так как более 30 стран мира уже обладают или добиваются обладания баллистическими ракетами, и некоторые из них, утверждает генсек НАТО, способны поразить Европу. В случае одобрения этого проекта руководителями стран НАТО, России будет предложено принять участие в сотрудничестве по созданию совместной ПРО. При этом Расмуссен считает, что речь пойдет о двух раздельных системах – натовской и российской, которые будут взаимодействовать. По словам же постоянного представителя России при НАТО Дмитрия Рогозина, о формах сотрудничества в этой области говорить еще рано, так как пока нет ясности, что будет представлять собой сама система ПРО НАТО. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вечером в Лиссабон прибывает российский президент Дмитрий Медведев. Предполагается, что на саммите в столице Португалии Дмитрий Медведев, в частности, обсудит с руководством НАТО вопросы военного сотрудничества в Афганистане и, в частности, увеличение наземного транзита через территорию России военных грузов для сил НАТО. Российские военные эксперты разошлись во мнениях относительно того, насколько успешным будет лиссабонский визит Дмитрия Медведева. С подробностями корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Ответственный редактор газеты «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин отмечает, что соглашение о транзите через территорию России уже действует, речь идет лишь о его расширении. Новый документ будет подписан в Лиссабоне, не сомневается Виктор Литовкин.
Есть двухсторонний транзит договоренности России с Соединенными Штатами, Россия с Францией, Россия с Германией. Вопрос там будет стоять об обратном транзите из Афганистана через Россию во Францию, в Германию, в Соединенные Штаты, в другие страны Североатлантического альянса. Я думаю, соглашение такое будет подписано, оно выгодно России со многих точек зрения. Ну, во-первых, с той точки зрения, что нам выгодно и в политические, экономические, финансовые и военном отношении сотрудничать с НАТО и Соединенными Штатами по борьбе с международным терроризмом в Афганистане и в Пакистане. И мы поддерживаем эту борьбу всеми возможными для нас способами. Вторая сторона вопроса, что нам выгодно это, потому что мы будем получать за это определенные деньги. Деньги никогда не бывают лишними. Я считаю, что это очень полезное мероприятие. Оно укрепит связи между Россией, Соединенными Штатами и НАТО. И в то же время будет способствовать борьбе с международным терроризмом, будет способствовать экономическому благосостоянию нашей страны.
Полон скепсиса заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
Я ожидаю много традиционной пустой болтовни. Очень сложно представить, чтобы были какие-то практические результаты, просто потому что непонятно, какими они вообще могут быть.
Будет ли заключено соглашение о транзите через территорию России грузов военных в Афганистан?
Это, я бы сказал так, максимум возможного, потому что это, пожалуй, единственное реальное практическое поле для сотрудничества между Россией и НАТО на нынешнем этапе. А что собой представляет сейчас само НАТО? Это главный непонятный вопрос. Они сами будут решать, какова их новая стратегическая концепция, потому что очевидно же, что организация находится в тупике концептуальном. А, соответственно, как им строить отношения с Россией? Вот именно поэтому очень трудно ожидать чего-то конкретного. И со своей стороны еще и Россия, по-моему, с большим трудом представляет, чего она хочет от НАТО, кроме того, чтобы оно не расширялось на восток. Обе стороны догадываются, что конфронтация и вроде бы как ни к чему. Но этого еще мало, этого понимания.
И Россия, и США декларируют четкую позицию относительно мирового терроризма. А почему они не могут договориться? Кто мешает?
Здесь только мешают какие-то совершенно абсурдные комплексы российского руководства по этому поводу. У некоторых наших параноиков есть же представление, что это чуть ли не натовская агрессия против России.
Отмечает эксперт по военным вопросам Александр Храмчихин. Один из моментов, препятствующих, на взгляд ряда экспертов, расширению сотрудничества России и НАТО, стремление Грузии примкнуть к Североатлантическому альянсу. Между тем, отношения между Россией и Грузией остаются напряженными. Военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что присутствие на саммите в Лиссабоне президента Грузии Михаила Саакашвили не повлияет на прогресс в отношениях России и НАТО.
Саакашвили никакого отношения к саммиту России и НАТО не имеет. И Грузия не является членами НАТО, поэтому выступит он там с пресс-конференции, но обвинит Россию в очередной раз в каких-нибудь там агрессивных устремлениях, в том, что она ведет шпионскую деятельность против Грузии. Ничего нового в этом нет, поэтому присутствие Саакашвили в Лиссабоне никак на отношения России и НАТО не повлияет. В НАТО давно понимают, что режим Саакашвили был агрессором. Правда, они не хотят этого признать, потому что тогда надо будет признать ошибочность своей политики по отношению к Грузии и помощь Грузии в подготовке ее вооруженных сил. Как в НАТО понимают, что Россия не откажется от поддержки ни Южной Осетии, ни Абхазии и не выведет оттуда свои войска. Поэтому в НАТО на эту проблему закрывают глаза. Да, говорят, что есть такая проблема, но ничего более.
Совет НАТО-Россия существует с 2002 года. Генсек Альянса Андерс Фок Расмуссен заявил недавно, что пришло время развивать отношения с Россией, и для начала этого нового этапа взаимоотношений саммит в Лиссабоне – прекрасный повод. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Хунзахском районе Дагестана этой ночью неизвестные обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия воинскую часть в селении Хунзах и здание районного отдела внутренних дел. Жертв и пострадавших нет. Союз десантников России намерен продолжить кампании, которые вел активист эколог Константин Фетисов, жестоко избитый 4 ноября неизвестными. Об этом сообщил представитель Союза Николай Гриненко. Речь идет, в частности, о защите Химкинского леса. В Самаре в поволжской редакции газеты «Коммерсант» сотрудники ГУВД провели допросы и обыски в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного по заявлению депутата Государственной Думы России Олега Михеева. В Лиссабоне сегодня открывается саммит НАТО. Главная тема встречи – выработка стратегии вывода войск НАТО из Афганистана. В Новой Зеландии произошел взрыв на угольной шахте. Около 30 шахтеров считаются пропавшими без вести. В Дублине начинаются переговоры правительства Ирландии с миссией Евросоюза и Международного валютного фонда о путях выхода страны из финансового кризиса. Комитет ООН по правам человека обвинил Иран в серьезных нарушениях прав граждан. В документе выражается беспокойство в связи с применением в Иране пыток и таких видов наказания, как ампутация конечности и побивание камнями. В мэрии Владивостока в четверг проведен обыск в рамках расследования уголовного дела в отношении двух депутатов Владивостокской городской думы. Оба подозреваются в крупном мошенничестве. Сахалинская областная дума высказалась за переход региона в другой часовой пояс. Депутаты поддержали предложение установить на Сахалине разницу во времени с Москвой в 6 часов, а не 7, как сейчас. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы программы. Гоголевские сюжеты Валерия Фокина. Велимир Хлебников в маленьком театре Фонтанного дома. Опыт исследования об имуществе и доходах наших монастырей. И новое британское кино в Москве. Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14.00. А программу «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – сенсация на суде над террористом. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Первый процесс в гражданском суде над террористом, содержащимся в тюрьме Гуантанамо, закончился сенсацией. Суд присяжных, рассматривавший в Нью-Йоркском федеральном суде дело Ахмеда Гайлани, обвинявшегося в причастности к организации взрывов в американских посольствах в Кении и Танзании в 1998 году, признал его виновным лишь по одному наименее серьезному пункту обвинения. Отвергли они 284 обвинения. Как и предсказывали наблюдатели, присяжные оценили дело, что называется, по гамбургскому счету, так как этого требует от них американский закон, трактуя любую сомнительную улику в пользу обвиняемого. В результате они согласились лишь с одним положением обвинения – то, что Гайлани участвовал в заговоре с целью уничтожения государственной собственности, но отвергли обвинение в попытке убийства более чем 200 людей. Признание виновным даже по этому одному пункту влечет 20-летний тюремный срок. Но ощущение того, что потенциально крайне опасный террорист сумел избежать достойной расплаты за преступление, вызвало прилив возмущения, особенно среди тех критиков президента, кто предупреждал, что решение Белого дома отказаться от военных трибуналов для суда над заключенными тюрьмы в Гуантанамо позволит террористам уйти от ответственности. Рассказывает Евгений Аронов.
Видные республиканцы с тревогой расценивают вердикт присяжных на процессе Ахмеда Гайлани, на котором он был признан виновным лишь по одному из 285 пунктов обвинения. А остальное, что ему вменялось, включая причастность к убийству 224 человек, присяжные отмели на том основании, что доказательства вины Гайлани были получены с применением недозволенных методов допроса. Военный трибунал, в отличие от гражданского суда, мог бы эти улики допустить к рассмотрению, заявляют оппоненты администрации Обамы. Министерство юстиции, напротив, расценивает вердикт как свою победу и подчеркивает, что Гайлани будет приговорен к длительному, если не пожизненному сроку заключения, несмотря на количество отвергнутых судом улик. Если судить лиц, обвиняемых в терроризме судом присяжных, то исход их дел почти всегда будет непредсказуем, говорит сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Жак Делиль. Одному присяжному стоит заупрямиться, и вердикт не состоится. Кроме того, суд общей юрисдикции вправе не допускать к рассмотрению улики, которые мог бы принять военный суд. И это явно осложняет задачу, стоящую перед прокуратурой, и, соответственно, увеличивает вероятность признания подсудимого невиновным, по крайней мере, по ряду пунктов обвинения. Главные улики против Ахмеда Гайлани содержались в показаниях его сообщника, которого спецслужбы отыскали на основании информации, якобы полученной от подозреваемого путем жестких методов дознания. Однако, как считает мой собеседник, нет гарантии, что даже если бы дело слушалось военным трибуналом, то эти улики были бы приемлемы для судей. Споры в Америке вокруг судебного преследования подозреваемых террористов сводятся к двум моментам. Политическому. Является ли угроза терроризма настолько масштабной, чтобы не применять к его адептам обычных норм процессуального кодекса? И практическому. Что делать с теми, кого суд присяжных признает невиновными не по сути, а лишь исходя из того, что следственные органы не соблюли в их случае всех процессуальных нюансов? Министр юстиции Эрик Холдер всегда настаивал на том, что США нет резона отступать от цивилизованных норм правосудия в борьбе с терроризмом и что для этого вполне достаточно обычных судов. Учитывая, как повели себя присяжные на процессе Гайлани, мнение Холдера выглядит сомнительно. По оценке эксперта, в результате этого процесса администрация Обамы оказалась в сложном положении. Соперники президента получили амуницию, которую они пустят в ход, чтобы убедить его полностью вернуться к военным трибуналам. С другой стороны, для администрации ставка на гражданское судопроизводство в делах о терроризме является вопросом принципа. Я спросил своего собеседника, чтобы он лично порекомендовал администрации предпринять в сложившихся обстоятельствах. Для следующего процесса я бы выбрал такое дело, в котором и доказательства были бы бесспорны, и способы их получения абсолютно чистыми, и лишь после этого взялся бы за более проблематичные дела. Худшее, что может сейчас сделать администрация Обама, сказал в заключение Жак Делиль, это передать в гражданский суд еще одно дело такого же рода, что и дело Гайлани, в котором судья отвергнет улики, в принципе, приемлемые для военных трибуналов. По большому счету, считает Делиль, повышенный риск оправдательного вердикта в гражданских судах обоснован в делах рядовых членов террористических организаций. Но когда речь заходит о судах над террористами крупного калибра, то стоит предпочесть суды военные.
Пресс-секретарь Белого дома, комментируя вердикт, сделал акцент на том, что Гайлани будет изолирован от мира, по крайней мере, на ближайшие 20 лет. Но он не стал говорить о том, готова ли администрация Обамы изменить свои взгляды на уместность разбирательства дел опасных террористов в гражданских судах. Впрочем, как отмечают некоторые правоведы, у правительства есть юридические возможности продолжать держать террористов под замком даже после отбывания ими законных тюремных сроков. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». К столетию со дня смерти Льва Толстого в российский прокат вышел фильм «Последнее воскресенье». Но сначала картину Майкла Хоффмана показали на фестивале «Новое британское кино». О фестивале и фильме Хоффмана. Репортаж Ольги Клячиной.
Открытие фестиваля было блестящим благодаря фильму Ника Уитфилда «Скелеты». Какая-то фирма владеет приспособлением, с помощью которого можно проникать в прошлое. Клиенты по разным причинам хотят избавиться от скелетов в своих шкафах. Отсюда и название. Люди обращаются за услугами к сотрудникам фирмы, чтобы те проникли в их прошлое и устранили поступки, которые стыдно вспомнить. Несмотря на запутанность сюжета и обилие монтажных эффектов, фильм «Скелеты» трогательный, глубокий и ясный по мысли. Что удивительно, это первый полнометражный фильм англичанина Ника Уитфилда. Ник Уитфилд рассказал о том, что такое новое британское кино в его понимании.
Мне кажется, что британские фильмы, поскольку они на английском языке, то они претендуют на прокаты в Америке. Но мы в первую очередь должны делать фильмы о том, что волнует нас. И потом мы увидим, как это будут смотреть в Америке, в Москве, в Австралии или Бразилии, где угодно. Новое британское кино – это не определение. Это твое кино. Кино о том, что волнует тебя. И здесь надо забыть про рынок.
На фестивале был еще один интересный гость – режиссер фильма «Последнее воскресенье» Майкл Хоффман. Его фильм в английском прокате называется «Last Station» – «Последняя станция». Картина снята по одноименному роману Джея Парини, в котором рассказывается о последних днях жизни Льва Николаевича Толстого, о его отношениях с Софьей Андреевной, об уходе из дома и смерти. Майкл Хоффман говорит, что фильм он снимал вовсе не о Толстом.
Я нашел роман Джея Парини на станции поезда в Сиене, в Италии, где я какое-то время жил тогда. Это была единственная книга на английском. Я ее купил и прочитал. У меня была долгая поездка на поезде. Тогда я не представлял себе, как из этого может получиться фильм. Но роман мне очень понравился. 14 лет спустя я снова взял в руки эту книгу и тут же представил себе, каким должен быть фильм. И я думаю, так случилось потому, что я был женат 12 из этих лет. На самом деле я снял фильм не о Толстом, а о браке Софьи Андреевны и Льва Николаевича. Это напомнило мне проблемы моей жизни и моего брака. Вот что мне было интересно. Любовь. Меня интересует известность и давление этой известности на семейные отношения. Как это должно быть сложно жить в аквариуме, когда все смотрят, что ты делаешь, оценивают это, судят о твоих действиях и судят о себе потому, как ты отвечаешь. Когда я читал «Анну Каренину», это мой любимый роман Толстого, мне больше запомнились главы не об Анне и Вронском, а о Китти и Левине. Я только сегодня подумал об этом и понял, что это как раз та история, о которой я рассказываю в последнем воскресенье. Это как бы начало истории, рассказанной в фильме. Но 20 лет назад, когда я читал «Анну Каренину», я и не думал, что эта история будет мне так близка.
Майкл Хоффман рассказывает в фильме не только о любви, но и о том, как при жизни из человека делают идола, как искажают его идеи. Он высмеивает толстовцев, которые часто слепо следовали призывам писателя, не понимая до конца его мыслей или упрощая их. Образ самого Толстого отличается от сложившегося строгого образа.
Сейчас уже есть новые истории, исследования о том, как давно Толстой планировал уйти из дома до того, как решился на это. Потому что сначала превалировала точка зрения, что это было спонтанное решение. А сейчас уже находят документы, письма, которые подтверждают, что он это давно планировал. То есть версии постоянно меняются, акценты сдвигаются. Я лично думаю, что в самом конце Толстой думал о Софье Андреевне и все еще хотел ее увидеть и разрешить их противоречия перед смертью. В действительности этого не получилось. Когда она пришла, он уже был без сознания, очень близок к смерти. Многие препятствовали их свиданию, и Толстой сам сначала просил не допускать к нему жену. Но в самом конце, я в это верю, он хотел ее увидеть, несмотря ни на что. Это и показано в фильме.
Это был репортаж Ольги Клячиной. Сразу после краткой сводки новостей беседуем со слушателями на тему, нужно ли в России отменять регистрацию по месту жительства. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете ответить на этот вопрос, также прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 или оставив сообщение на московский пейджер 660 1046.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Хасавюртовском районе Дагестана скончался один из трех милиционеров, раненых в четверг при обстреле неизвестными. Огонь по милицейской машине велся из другого автомобиля, на котором нападавшим удалось скрыться. Союз десантников России намерен продолжить кампании, которые вел активист-эколог Константин Фетисов, жестоко избитый 4 ноября неизвестными. Об этом сообщил газете «РУ» представитель Союза десантников России Николай Гриненко. В Благовещенске на суде над бывшим губернатором Амурской области Леонидом Коротковым подсудимый не признал свою вину. В последнем слове Коротков, обвиняемый в превышении должностных полномочий, заявил, что невиновен, хотя, возможно, допускал ошибки. В мэрии Владивостока в четверг проведен обыск. Об этом сообщила сегодня представитель регионального управления Следственного комитета при прокуратуре России Аврора Римская. По ее словам, обыск проведен в рамках расследования уголовного дела в отношении депутатов Владивостока городской думы Вадима Глазунова и Сергея Сычева. В Новой Зеландии сегодня произошел взрыв на угольной шахте. Около 30 шахтеров считаются пропавшими без вести. В Лиссабоне сегодня открывается саммит НАТО. Главная тема встречи – выработка стратегии вывода войск НАТО из Афганистана и передача контроля за безопасностью в этой стране ее правительству. Россия не выступает адвокатом экстрадированного недавно из Таиланда в США российского бизнесмена Виктора Бута, но настаивает на проведении полноценного судебного процесса над ним, где восторжествовало бы правосудие. Об этом в четверг вечером заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Дублине сегодня начинаются переговоры правительства Ирландии с миссией Евросоюза и Международного валютного фонда о путях выхода страны из финансового кризиса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. В ближайшее время в России могут исчезнуть бумажные паспорта, красные книжечки, на страницах которой предоставлены штампы с информацией о месте жительства, браке, количестве детей. Их заменят электронные идентификационные карточки с необходимой информацией о владельце. Это планы на будущее, а сейчас можно говорить об упрощении системы регистрации в стране. Правительство России опубликовало на своем сайте постановление о внесении изменений в правила регистрации и снятии граждан с учета по месту пребывания и месту жительства. Подробнее об этом нововведении расскажет корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
С 1 января будущего года временная регистрация на срок от 6 месяцев до 3 лет в России будет уведомительной, причем заказать ее оформление можно будет по почте или через интернет. Руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров считает, что этот документ может облегчить жизнь внутренних мигрантов. Однако все зависит от реализации данного постановления.
У нас до последнего времени регистрация использовалась как прописка в качестве разрешительного средства механизма отказа в реализации прежде всего социальных прав, что прямо противоречило ее сути как института учета населения. Если будут реализованы предложения ФМС, и она действительно станет уведомительной, и можно будет через интернет регистрироваться, это будет просто замечательно. Тогда государство будет знать, где человек находится, и не будет никаких бюрократических проволочек. Потому что сейчас, когда регистрация связана с жилым помещением, с документами, со всеми вот этими, целые социальные группы не удовлетворяют требованиям, необходимым для их регистрации. Например, лица, освободившиеся из мест заключения, вынужденные переселенцы и так далее. Жильцы общежитий тоже многие сейчас не могут быть зарегистрированы, потому что у них нет ни ордера, ни решения администрации правкома о вселении, а платят за жилье они коменданту по непонятным документам. Если все они будут регистрироваться через интернет, это будет просто здорово. Регистрацию по месту пребывания давным-давно нужно было отменить, и она, в принципе, абсолютно не нужна. Что касается регистрации по месту жительства, она тоже абсолютно не нужна. Я считаю, что она нужна только для одного единственного момента. И польза для людей в том, что она есть. Это для определения избирательного участка, где ты можешь проголосовать. А вот для реализации социальных прав она абсолютно не нужна, эта регистрация. Лучше бы увязали все с каким-то идентификационным номером, как вот за рубежом.
Глава пресс-службы Федеральной миграционной службы России Константин Полторанин утверждает, что в ближайшее время возможно еще одно нововведение. В России на смену внутренним паспортам вскоре придут электронные идентификационные карточки.
Сам паспорт, функция уходит в прошлое, он не нужен как таковой. Документ в том виде, в котором мы сейчас его носим себе в карманах. Возможно, это будет какая-то электронная карта, так сказать, с фотографией, фамилиями, отчеством и годом рождения человека, идентификация, все. Может быть, чип какой-то там защитный будет ставиться. Зачем нам нужен штамп о регистрации брака, когда у нас есть с вами свидетельство о регистрации брака или расторжении его? Зачем нам нужно там вписывать детей, когда мы имеем с вами свидетельство о рождении наших детей? Смысл? Чтобы помнить самому, где-то прописан.
Руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров согласен с тем, что система идентификационных карточек гораздо удобнее бумажных паспортов. Однако он опасается, что возможна утечка информации из электронной базы данных о гражданах и использование ее в преступных целях.
Мне кажется, что те паспорта, которые сейчас есть, они содержат излишнюю информацию для того, чтобы люди могли свободно жить, например. То есть, если бы они были в пластиковом варианте и была бы сохранена неприкосновенность информации, то, наверное, было бы удобнее. Потому что перестали бы останавливать на улицах, придираться к тому, что где-то что-то неправильно написано. Это повод пойти в отделение или получить взятку, которая там уже лежит, чтобы не водить человека. То есть сотрудник милиции в свой компьютер эту карточку бы вставлял, какой-то нагрудной или там не знаю какой, получал бы необходимую информацию, все понятно. Врач то же самое, еще где-то то же самое. Но здесь у нас проблема с базами данных, насколько мне известно. Нельзя достоверно гарантировать, что не будет утечек информации, а там она не только будет та, которая сейчас есть в паспорте, там еще и медицинские данные предлагается зашифровать. В нашей стране еще возможны злоупотребления.
По мнению экспертов, сейчас также пришло время задуматься и о полной отмене регистрации по месту жительства. Ведь сама система регистрации, так же, как и существовавший в советское время институт прописки, нарушает прописанное в Конституции право граждан на свободу передвижения. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Итак, считаете ли вы, что в России нужно отменить регистрацию по месту жительства? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, но сначала несколько сообщений с нашего форума на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Анатолий из Омска пишет: «Россия – вторая страна по притоку иммигрантов, первая – США». По моему мнению, пишет Анатолий, люди просто не понимают, что институт регистрации и приток нелегалов – вещи между собой не связаны. Было бы неплохо, если средства массовой информации объясняли людям, как решаются проблемы, якобы связанные, со слов наших чиновников, с институтом регистрации. Незаконная иммиграция, борьба с преступностью и так далее. Лично я категорически против регистрации, считая его непременным атрибутом полицейского государства. След другой наш слушатель с Новгородчины пишет: «У меня лично критерий оценки один – меньше государства, больше страны, то есть нас с вами. Долго-долго будем еще выравнивать соотношение государства-народ. Мое личное дело – где и как мне жить? Никто, ни один человек, даже в погонах или без, не имеет вообще никаких прав указывать, где и как мне жить, остальное я сделаю сам, если остатков здоровья хватит». Дмитрий из Москвы считает, что нельзя отменять регистрацию в стране. В России реформаторы всегда пытались обогнать паровоз. Посмотрите, что случилось с заводами и фабриками в Москве. Их выселили, пишет нам Дмитрий. То же самое окажется и с простыми людьми, если нет никаких других мер в отношении отношения к той или иной собственности и защиты ее владельцев от преступности всех уровней. Андрей из Рязани пишет: «Нет, это целый букет новых проблем. Со стороны лукавых власть придержащих это была бы кость, брошенная демократической общественности в преддверии выборной кампании. Лучше бы освободили Ходорковского и прекратили валять дурака в расследовании заказных политических убийств». Борис Павлович из Новочеркасска: «Не раньше, чем Россия излечится от имперского синдрома и примет систему жизни европейской страны. Не только в части отмены регистрации. При нынешней коррупции, уголовщине и возрождении сталинизма ни о каком европейском пути и речи быть не может». Вот из Соединенных Штатов у нас есть сообщение на форуме, на интернет-сайте «Свободы», www.svobodanews.ru. Слушатель пишет: «Регистрация не очень нужна, а если ей и быть, она должна быть чисто формально и в компьютере, а не где-либо еще. Внутренний паспорт тоже не нужен, считает наш слушатель, достаточно пластиковой ID-карты или водительских прав». Ну а сейчас давайте послушаем наших слушателей. Марк из Москвы до нас первым дозвонился в этом часе. Марк, доброе утро, ваше мнение.
Здравствуйте. Вы знаете, вся наша паспортная система, да и регистрация в особенности, это рудимент. Это идет из 17-го, самое позднее 18 века. А уже в 19-м это критиковалось как верный признак и весьма, так сказать, большое неудобство типичного полицейского государства, как уже было сказано. Тем более регистрация это фактически не работает. Всем известны расценки, сколько стоит получить вообще официальную настоящую регистрацию, сколько стоит сделать фальшивую регистрацию, это классом ниже. То и дело обнаруживается, что, скажем, там в квартире у какой-нибудь бабушки, оказывается, зарегистрировано 20 всяких там иногородних, а то и вообще и чужих граждан, и никакая регистрация этому не мешает. Тем более, что, как известно, у нас люди, находящиеся в федеральном розыске, запросто их загранпаспорт получают. То есть это сейчас просто большая кормушка для мелких чиновников и большое неудобство для граждан. А, скажем, квартирным рейдерам эта регистрация тоже никак не мешает. Вот и все.
Это мнение нашего слушателя Марка из Москвы. Сейчас узнаем, каково мнение Игоря из Краснодара. Игорь, ваше мнение, не нужно отменять регистрацию?
Доброе утро. Конечно же, надо отменять регистрацию или же максимально ее облегчить. Но самое главное, надо в гражданский кодекс внести изменения. В ту норму, где отсутствие регистрации считается нарушением и взимается штраф. мы сразу отбиваем у милиции охоту проверять паспорта на улице, потому что штрафа нету. А там есть человек, регистрации нету, как, где он живет, это его проблемы. А так мы вот это все ликвидируем. У них интереса просто не будет. Раз штрафа нет, это не нарушение, значит. Спасибо, мое мнение такое.
Это мнение Игоря из Краснодара. Несколько сообщений с пейджера и нашего номера для СМС-сообщений. Георгий из Геленджика пишет: регистрацию пока нужно оставить, но она должна носить заявительный характер. Ну вот, собственно говоря, эти изменения к этому и ведут. В ситуации бездействия органа надзора отмена регистрации спровоцирует поборы законопослушных жителей со стороны ЖУ, считает Александр из Сызрани. Россия останется с теми же своими вечными пороками, как ни назови. Царь, генеральный секретарь, Путин, Медведев, коммунизм, капитализм, прописка или что-то другое. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под российским солнцем, считает наш слушатель Сергей. Отмена регистрации – это все равно, что отмена часовых поясов. Вот еще одно мнение нашего слушателя, который, к сожалению, не подписался. Убрать прописку из Трудового кодекса, какое дело всем, где я живу, хоть на свалке и где работаю. Это та же картина, что в Советском Союзе с паспортами у крестьян на селе. Мы все заложники прописки. И еще одно сообщение. Даже не верится, что отменят пережитки крепостнического. Вот крепостничество. Вот такие ответы мы сегодня получили в нашей утренней программе на вопрос, считаете ли вы, что в России нужно отменить регистрацию по месту жительства.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашей программе новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении проект федерального бюджета на 2011 год и на период до 2013 года. Предполагается, в частности, что в следующем году общий объем экономики составит в пересчете по текущему курсу примерно 1 триллион 660 миллиардов долларов. Проект госбюджета на 2011 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти «Юрлс» – $75 за баррель. Общий объем экономики России в январе-сентябре, по предварительным оценкам Федеральной службы статистики, увеличился на 3,6% к уровню трех кварталов прошлого года. Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая на сегодня 33 наиболее индустриально развитых страны мира, прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики с 4,6% в 2010 году до 4,2% в 2011. Рост экономики США, крупнейшей в мире, замедлится, по прогнозам экспертов организации, с 2,7% до 2,2%. Экономический рост 16 стран еврозоны и в нынешнем, и в будущем году составит, по тем же прогнозам, 1,7%. Для экономики России прогнозируется рост на 3,7% в 2010 году и на 4,2% в 2011. Чистый отток капитала из России за первые 9 месяцев года составил $15 миллиардов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. На этой неделе Центральный банк повысил до $22 миллиардов прогноз чистого оттока капитала из страны в 2010 году. Это в 2,5 раза больше, чем прогнозировалось еще в сентябре. В 2009 году чистый отток капитала из России составил $57 миллиардов. А в 2008 году почти 130 миллиардов. Общая численность безработных в России в октябре увеличилась более чем на 1,5% до 5 миллионов 111 тысяч человек, а уровень безработицы повысился с 6,6% до 6,8% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. При этом количество зарегистрированных безработных в течение октября, наоборот, сократилось на 4,4%, составив чуть более 1,5 миллиона человек.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский. А я добавлю, что курс доллара на сегодня 31 рубль 20 копеек, курс евро 42 рубля 41 копейка. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
В Лиссабоне сегодня открывается саммит НАТО. Главная тема встречи – выработка стратегии вывода войск НАТО из Афганистана. Будут обсуждаться и отношения с Россией. В двухдневном форуме примет участие российский президент Дмитрий Медведев. В Новой Зеландии сегодня произошел взрыв на угольной шахте. Около 30 шахтеров считаются пропавшими без вести. В Самаре в поволжской редакции газеты «Коммерсант» сотрудники ГУВД провели допросы и обыски в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного по заявлению депутата Государственной Думы Олега Михеева. Союз десантников России намерен продолжить кампании, которые вел активист-эколог Константин Фетисов, жестоко избитый 4 ноября неизвестными. Об этом сообщил представитель Союза Николай Гриненко. Речь идет, в частности, о защите Химкинского леса. В мэрии Владивостока в четверг проведен обыск в рамках расследования уголовного дела в отношении двух депутатов Владивостокской городской думы. Оба подозреваются в крупном мошенничестве. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. И вот одна из тем газеты сравнивают бывшего московского мэра и нынешнего Сергея Собянина и Юрия Лужкова. И в чью пользу сравнение, спрашивал я у нашего обозревателя Валерии Шабаевой.
Михаил, сравнение в пользу нового мэра. А газеты проводят это сравнение вслед за социологами из Левада-центра, которые соответствующим образом провели опрос. Так вот, большинство москвичей за один месяц переменили с положительного на отрицательное мнение о бывшем мэре Юрии Лужкове. На этом фоне новый мэр Сергей Собянин наращивает рейтинг как человек, с которым горожане связывают надежды на улучшение дел в столице. Вот эти данные следуют из опроса Левада-центра. Когда Дмитрий Медведев снимал с должности Юрия Лужкова, 59% москвичей были уверены в том, что он за годы своей работы принес Москве больше хорошего, чем плохого. Плохим мэр был лишь для 17% горожан, и еще почти 24% затруднялись оценить его в категориях плохой-хороший. В конце месяца затрудняющихся было почти столько же, 27%, но плохим мэр Лужков к этому времени стал уже для 38% москвичей, а что-либо хорошее в его деятельности не переставали видеть лишь 35%. Социологи хоть и прогнозировали непременное разочарование москвичей в Юрии Лужкове после его отставки, они не ожидали, тем не менее, что оно будет столь резким, пояснил «Коммерсанту» заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин. Столь резкий скачок в общественных настроениях он объясняет тем, что президент выбрал удачный момент для отставки и говорит о том, что 20-30% населения, обычно это граждане, которые всегда готовы авансировать свое доверие тому, кто у власти. Ну, вот и действительно, эти голоса во многом, как продолжает «Коммерсант», обеспечивают рейтинг новому мэру Москвы Сергею Собянину. Судя по опросам Левада-центра, уже 40% москвичей связаны связывают с ним надежды на то, что положение дел в городе улучшится. Популярность Сергея Собянина действительно во многом рейтинг ожиданий, полагает заместитель директора НИИ социальных проблем Дмитрий Бодовский. Также, по его словам, рейтинг Юрия Лужкова ранее во многом базировался на естественном для людей страхе перемен. Пока что новый мэр вполне отвечает надеждам и ожиданиям москвичей, тем, что акцентирует внимание на решенных проблемах города. Но очень скоро, по прогнозу господина Бодовского, у горожан помимо надежд возникнет запрос на дела и решения, которые для них важнее и шире проблемы сносить или не сносить ларьки. Ну вот о таких вот делах, об одном из таких дел и пишут сегодня многие газеты. Тот же «Коммерсант», в частности, глава Москвы и Московской области Сергей Собянин и Борис Громов вчера вместе провели первое заседание обновленной объединенной коллегии исполнительных органов госвласти двух субъектов России. Господин Громов назвал заседание судьбоносным мероприятием, которое станет отправной точкой перезагрузки отношений между Москвой и областью. Ну, а московский комсомолец отмечает, что чиновники договорились о создании единого центра организации дорожного движения и межсубъектных перевозок, а также подтвердили свои намерения активизировать реконструкцию и строительство новых дорог, включая головные участки в элитных магистралей. Также область готова поддержать инициативу Москвы по продлению ЗАМКАД линии скоростного внеуличного транспорта, в первую очередь метрополитена. Ну и тем самым мы как-то плавно переходим к еще одной сегодня очень яркой теме. Во всяком случае, многие газеты пишут о том, что в субботу, 20 ноября, вступают в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют правила поведения водителей на дорогах и устанавливают новые штрафы за их нарушение. Однако, по мнению экспертов, в ближайшие дни милиционеры начнут зарабатывать на неосведомленности водителей, так как новые правила на сайте ГИБДД появились лишь вчера. Газета «Московский комсомолец» пишет, что экзамены на получение водительских прав в подразделениях ГИБДД будут сдаваться по обновленным билетам. Изменения будут присутствовать в иллюстрациях к вопросам. Раньше это были рисунки, а теперь фотографии и компьютерная графика. Поправки исключают все двойные толкования того, как именно водитель должен уступить дорогу пешеходам. Теперь четко прописано, что речь идет о том, что нужно снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешехода, который ступил уже на зебру. Время новостей сообщает, что нынешние поправки одни из самых объемных за всю историю существования ПДД. Сразу в 20 статей они вносятся. Ну и среди главных новшеств Время новостей отмечает обязанность водителей включать ближний свет фар при движении не только вне населенного пункта, но и внутри в любое время суток. Ну, Леонид Ольшанский полагает, что в начале, напомню, что это вице-президент Движения автомобилистов России, в начале все будут забывать об этом, а ГАИ собирать штрафы. Ну, по мнению Ольшанского, путаницу внесет и трактовка движения на круговом перекрестке, потому что теперь, если стоит соответствующий знак, то круг главный, если нет, то как было раньше. То есть, в общем, путаницы будет много, соответственно, аварий и возможности собирать штрафы тоже.
Ну и по этому поводу одна из газет опубликовала статью, так и называется она «Возьми с собой в дорогу», и это разъяснение руководства ГИБДД, которое адресовано, кстати, не только водителям, но и автоинспекторам. Спасибо, в эфире была Валерия Шабаева. Фонд «Общественное мнение» исследовал перспективы развития предпринимательства в двух российских регионах – в Томской и Ростовской областях. Где больше возможностей для мелкого и среднего бизнеса? Что мешает развитию предпринимательства в стране? Каков коллективный портрет современного российского бизнесмена? Об этом в нашей рубрике «Общественное мнение», которое ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет России».
По данным социологов, в целом по России к предпринимателям относят себя 3-4% граждан. Потенциальных же бизнесменов, то есть тех, кто планирует в ближайшее время открыть свое дело, около 12%. В Москве этот процент выше, чем в регионах. В данном случае в Ростове и в Томске применялись две методики изучения общественного мнения. С одной стороны – массовые опросы, а с другой – глубинные интервью с предпринимателями. О результатах исследования рассказывает социолог Лариса Паутова.
Томская решил действительно создать максимальные условия для молодых людей, поскольку обратили внимание, что, скажем, в Москве очень часто программы предлагают субсидии и гранты для молодых предпринимателей, но тех, кто хотел бы взять эти субсидии, не так много. Люди часто просто не готовы ввязаться в эту достаточно сложную для себя игру с властью и со своей жизнью. И вот в Томске мы проводим комплексное исследование. С одной стороны, нам интересно понять вообще население этого отдельного региона, насколько оно готово создавать собственный бизнес и насколько сибиряки отличаются от россиян. И мы видим, что, в общем-то, эти процессы напоминают нам общероссийские. Примерно каждый 10-й, каждый 12-й хотел бы создавать собственный бизнес при определенных условиях. Конечно же, хотелось бы, чтобы процент людей, которые готовы рискнуть, был выше, потому что, опять-таки, есть федеральный заказ и региональный заказ на то, чтобы именно в этом регионе бизнес рос. Но, в общем-то, данные не совсем может быть оптимистичны.
А что, собственно говоря, мешает развитию бизнеса в российских регионах?
Очень много страхов. Это страхи, прежде всего, связаны с тем, что в России бизнесмен не застрахован от того, чтобы не столкнуться со сложностями бюрократическими, с коррупцией. Он сталкивается с высокими налогами. Сейчас, может быть, время такого жесткого бизнеса в стиле бригад ушло в прошлое, но, тем не менее, сейчас бизнесмен борется не с такими же, как он борется с властью, он борется с коррупцией, он борется с высокими налогами. И вот эти страхи, они, конечно же, характерны для всех категорий населения и даже для молодежи. И, конечно же, я думаю, во многом вот эти страхи связаны с образами, которые до сих пор существуют в СМИ. Такие достаточно интересные медийные фигуры предпринимательские, как Чичваркин или Ходорковский, вызывают скорее страх, нежели желание открыть собственный бизнес, либо расширять бизнес и играть с властью.
А какова в этом смысле ситуация в другом регионе, который вы посетили, в Ростове?
Это южный регион, который максимально приближен вот к такой исторической предприимчивости, потому что Ростов, папа, Ростов всегда был купеческим городом, торговым городом, и здесь предприимчивость мы можем встретить на каждом углу. В целом, доля предпринимателей в Ростовской области выше, чем по стране, но там тоже есть проблемы, то есть это традиционная купи-продай. Современный же бизнес – это прежде всего инновационный и технологичный бизнес, а вот в этом регионе как раз доля наукоемкого бизнеса, инновационного бизнеса очень низкая.
Удалось ли вам увидеть некий коллективный портрет российского предпринимателя? Если да, что это за люди?
Это особый тип личности. Это прежде всего не столько ценность денег, это прежде всего ценность самореализации. Вторая, конечно же, черта – это независимость. В общем-то, они не любят субординацию, не любят дисциплину, они не любят авторитетов, поэтому у них часто возникают проблемы, особенно в России, с властью. Это человек действия, и, конечно же, это активный, коммуникабельный, общительный, очень общительный человек. Это люди, которые желают изменить мир. Мне очень нравится выражение Стива Джобса, который во многом является олицетворением современного бизнеса. Мы можем всю жизнь продавать газировку, а можем изменить мир. И Стив Джобс создает Apple, он создает бизнес нового типа. Вот это как раз типичный пример современного предпринимателя, желание что-то вокруг себя поменять.
Говорила Лариса Паутова, директор проектов Терри, фонда «Общественное мнение». В целом, выводы социологов неутешительны. В современной России не лучше условия для предпринимательства. В стране сложные отношения между властью и бизнесом. Видимо, прежде всего поэтому процент людей, желающих завести свое дело, по некоторым данным, не растет, а даже снижается. Более подробный рассказ об этом исследовании слушайте в воскресенье 21 ноября в час дня в программе «Общественное мнение».
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Программа посвящена драматической судьбе Иосифа Бродского. «Грани времени» сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе Нас можно слушать также на коротких волнах. 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».